чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Друзья, всем привет! У нас на календаре 6 марта, на часах, по крайней мере, по Москве, 18:00. Герой нашего города, мы готовы начинать. Ну, во-первых, пока вы настраиваете, может быть, свои приемники, может быть, кто-то включает судорожно наш сайт или видеотрансляцию в «Герой нашего города» и начинает на нас смотреть и подсматривать, по нашей всей геройской традиции не могу вот вообще начать наш вечер без праздников. Итак, что же сегодня в мире интересного? Сегодня день подснежников. Ну, в Москве, правда, я их, честно говоря, не думаю, что кто-то даже при большом желании может найти, но все же. Сегодня Международный день стоматолога, День возвращения синей птицы, Всероссийский день гурмана и Национальный день чизкейка с белым шоколадом в США. Мне кажется, сегодня какая-то большая прям концентрация вкусных праздников. Очень сложно избежать искушений как-то себя вечером не побаловать. Что ж, в принципе, заслужили. Отработали день, можно и приятную радость себе устроить. Гурманское, шоколадное... чизкейк, ну, в общем, кому как больше нравится. А сегодня у меня в гостях Алексей и Марта Любимовы. Вот тут вот начинается самая сложная часть в представлении. Учителя-дефектологи ГГОУ СКОШ номер 2, сотрудники Института коррекционной педагогики Российской академии образования. Фух, здравствуйте, ребята.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Какие сложные названия, но в двух словах. Дальше будем подробнее, что за этим стоит. Что это за такая магическая практически фраза «Гоу Скоши», чем занимается вот эта вот школа? Вот единственное, что могу догадаться, что это школа.
Алексей?
Это аббревиатура, это государственное казенное образовательное учреждение, специально коррекционное, общеобразовательная школа-интернат номер 2 города Москвы для обучающихся с нарушением зрения.
Угу. На самом деле все вроде как сводится в такую простую истину. Вы помогаете получать образование детям, школьникам, только ли детям и только ли школьникам с нарушениями зрения?
Ну, в школе только детям, только школьникам.
Ну и педагогам помогаем осуществить этот процесс.
Смотрите, очень часто, в принципе, бывает так, что человек получает образование, человек с особенностями здоровья получает образование, но дальше, в общем-то, оказывается в четырех стенах. И дальше каких-то, ну, строго организованных мероприятий без помощи сопровождающего не выходит. Как по-вашему, почему так случается? Вот человек получил образование, может быть, даже пошел дальше после школы учиться, а самостоятельным не стал?
Сложный вопрос.
Ну, значит, с того, что, ну, такой классический ответ, на самом деле это частый вопрос, если зрячие дети, ну, которые дети, которые не имеют различных нарушений, они многое осваивают сами. Они что-то увидели, как что-то делать, легко могут перенять. И сейчас мы наблюдаем за своим ребенком, это действительно все многое выглядит так. А ребенка с каким-то нарушением, особенно с нарушением зрения, он дистанционно наблюдать не может, но всему специально учить. И поэтому обучение ребенка с нарушением зрения, оно в равных долях состоит из двух таких, да, компонентов. Первый – это, ну, классическое образование, которое все привыкли понимать. Это школа, вузовская, там, различные училища, техникумы. А второе – это социальная компетентность. То есть туда входит, в первую очередь, да, это обучение самостоятельному передвижению, самообслуживанию, коммуникативным навыкам и так далее. И если акцент, перекос делается только в сторону академических знаний, потому что это часто более понятно, и ребенок получает хорошее, достойное образование, это часто бывает действительно так. Вот, но если он не научился быть самостоятельным, и самое главное, если ему не внушена была такая мысль, что он действительно должен вырасти самостоятельно, максимально, насколько это возможно, самодостаточным человеком, то выходит такой результат, вот, о котором вы и говорили, что он имеет диплом, аттестат.
А самостоятельность так и не случилась. Да. А кто тогда должен внушать мысль о самостоятельности и к этой самостоятельности приучать? На ком больше ответственность? На семье, на школе, на окружении?
Ну, я бы здесь немножко бы поменял акцент, да, потому что если мы... То есть здесь надо рассматривать как минимум две ситуации. Одна ситуация – это когда человек рождается с нарушением зрения, там немножко одна история. Вторая история, когда человек в силу разных причин, там, заболел, травма, что-нибудь еще, да, теряет зрение в том или ином возрасте. И если мы говорим о первой ситуации, то ребенок здесь ни при чем. у него это данность. И здесь на самом деле работать, сама работа должна начинаться с самой семьи. Сама семья, там, мама, папа, бабушки, дедушки, они должны, ну как, если переходить на профессиональную лексику, они должны принять тот дефект ребенка, который есть, да? То есть то нарушение, которое, оно, которое имеется, научиться с ним жить, научиться его преодолевать или искать обходные пути. Ну да, ребенок не видит, но что я могу сделать, как мама, папа, бабушка, дедушка, чтобы там, мой сын, внук, там, дочь и так далее, они могли, он мог также получить знания, также играть, радоваться, познавать мир и, кроме наличия нарушения зрения, ничем не отличаться от своих сверстников. Вот. А если мы говорим о второй ситуации, когда нарушение приобретается в силу разных причин, здесь, да, здесь, ну, опять-таки, не буду углубляться там, в возраст, там, когда это происходит, извините, но будем считать, что сознательный возраст. Тут ответственность, можно сказать, делится пополам между семьей и самим человеком. С одной стороны, семья не должна скатиться в «ах, бедный, несчастный, мы сейчас за тебя сделаем», а с другой стороны, позиция человека должна быть тоже. Да, так случилось, но в мире ничего не поменялось. Руки, ноги на месте, голова на месте и так далее.
Одна из больших задач, насколько я знаю, которую вы решаете, это помощь, ну, это отчасти, конечно, и социализация, и, с другой стороны, простая такая бытовая необходимость, как ориентация на местности. А на самом деле, мне кажется, для людей зрячих это большая-большая загадка, как вообще человек незрячий находит дорогу, ориентируется по городам, ездит путешествовать, и, казалось бы, уже, в общем-то, ну, стираются по всему миру какие-то границы между людьми с инвалидностью и без, при этом все равно возникает какое-то ощущение чуда, если человек с белой тростью самостоятельно, никого не прося о помощи, идет от пункта А в пункт Б, из пункта Б следует еще куда-то, куда ему нужно. И я понимаю, что вопрос может быть странный, но тем не менее, как и в каком возрасте, если мы говорим о человеке, который уже родился с нарушениями зрения, происходит вот этот процесс выучивания механизмов ориентации в пространстве. Вот сначала ситуация, когда ребенок уже изначально слабовидящий или незрячий, и когда его нужно учить ориентироваться по городу, и вообще нужны ли для этого какие-то специально обученные для обучения люди, или человек зрячий, например, родители, зрячие родители незрячего ребенка могут объяснить, ну, какие-то в своем понимании азы. Как строится этот процесс обучения и когда его нужно начинать, если мы имеем дело с детьми?
Сейчас я буквально я начну, потом передам слово. Я бы здесь тоже хотел бы для понимания разделить два момента. Когда, как и чему учить, здесь нет ничего специфичного для ребенка с нарушением зрения. Мы как ребенка с нарушением зрения учим, где моя там ручка, ножка, глазики, так мы ребенка с нарушением зрения ровно этому же учим. Просто применяются, ну, специфичные приемы. А учить ориентироваться, что ребенка с нарушением зрения, что условно здорового ребенка, надо всегда и с самого начала.
Ну, да. Здесь такой вопрос идет, что много, опять, как я говорила, что нужно делать специально, и почему идет обучение действительно должно происходить с рождения, потому что если зрячий ребенок, малыша, когда начинает расти, у него, ну, основной, скажем так, мотиватор действия – это зрение. Он что-то видит, и ему это хочется, ну, вот вся стимуляция в основном происходит, да, с помощью, ну, звуковых, конечно, но и визуальных каких-то эффектов.
Вот. Вижу кису, иду к кисе.
Примерно так, ползать начинает ребенок, поэтому вставать, потому что ему хочется, да, познать окружающий мир вокруг себя. Здесь родители должны искусственно создавать вот эту ситуацию. И вопрос, кто этому должен учить? Есть такие родители идейные, и которые с большой смекалкой, вот, с пытливым умом, и которые сами находят иногда такие гениальные решения на многие ситуации, что даже специалисты иногда вот как-то в такой растерянности. Вот. Но бывает, когда действительно, ну, приемы разработаны, есть действительно технологии, которыми как-то обучать. Поэтому, в принципе, принципе, тифлопедагоги, они консультируют семью, и потом совместно, только тифлопедагоги ничего не могут сделать без семьи, да, огромную роль все равно семья играет, но тифлопедагоги идут в помощь, но в дальнейшем потом идет вопрос отпустить ребенка, да, чтобы обучить специальным технологиям, и ребенок смог уже изучать сначала маршруты, а потом уже передвигаться. Здесь, ну, с психологической точки зрения идет и у здоровых детей. Недавно коллега-репетитор рассказывал, что у нее сейчас есть мальчик-четырехклассник, который не передвигается сам по городу. И он удивляется, когда есть дети, которые сами могут делать. То есть родители не отпускают ребенка, хотя у ребенка никаких нарушений нет. Вот, а когда родители имеют ребенка с нарушением зрения, конечно, у него этих механизмов включается больше. Это страх, и он оправданный. Совершенно, конечно, за ребенка, но вот.
Что делать уже взрослому человеку, который потерял зрение, ну, тут уже неважно, в сознательном возрасте, там, 18, 20, 30, 40 лет? Есть ли для него какой-то шанс научиться заново, по сути, научиться самостоятельности, заново научиться ориентироваться по городу, потому что я, например, человек, в принципе, с пространственным кретинизмом, и мне для того, чтобы запомнить дорогу от метро до радио, потребовалось 5-6 раз приехать и по навигатору ориентироваться, смотреть, все равно плутать по дворам. При этом есть люди с врожденным чувством ориентации в пространстве. Но я понимаю, что завяжи мне глаза, я вот не факт, что сейчас уже несколько лет вроде проработанный маршрут, не факт, что дойду куда нужно.
Может, и наоборот. Потому что у вас много отвлекающих факторов, а так у вас был бы выученный маршрут по направляющей. Может быть, вы справлялись бы лучше.
Кто знает, может, в следующий раз закрою глаза и дойду быстрее. Но все-таки, как человек, который приобрел отсутствие зрения, как ему справиться, куда ему обратиться, к каким специалистам, как ему научиться, во-первых, поверить себя, но это более такой психологический вопрос, ну и чисто практически научиться заново ориентироваться по знакомым даже местам. Ведь это совсем другая задача.
Хочу, наверное, этот вопрос задать.
Ну, смотрите, здесь есть формальная-неформальная часть. Если мы говорим о формальной части, то у нас в государстве для реабилитации делается довольно-таки много. Есть центры реабилитации слепых, вот, ну, то, что к нашему региону относится, к европейской части, это Волоколамск, то, что за Уралом, это Бийск. Есть городские центры реабилитации, вот в Питере замечательный, на Джамбула 3. В других городах, в Москве, кстати, к сожалению, до сих пор такого центра нет. Формально, опять-таки, соцзащита занимается реабилитацией. Это один вопрос. Другой вопрос, что если человек, ну, вот что-то случилось, да, он собрал себя в кучу, не опустил руки, сказал, что да, я могу, я должен, да, то опять-таки есть семья, есть родственники, есть интернет, можно найти сайты, форумы, много чего в интернете есть, где концентрированно общаются люди с нарушением зрения. Есть, кстати, библиотеки для слепых, куда всегда можно прийти, с кем-то пообщаться, чему-то научиться и опять-таки найти либо специалистов, что будет более правильно, которые научат быстро, эффективно и безопасно передвигаться. Либо, если таких специалистов нет или по тем или иным причинам, ну, не нашлись, то всегда можно найти человека с нарушением зрения, который самостоятельно передвигается, пообщаться с ним, спросить, как он это делает, и перенять навык.
Но вот, в принципе, у людей с нарушением зрения вот процесс передвижения, он состоит из двух частей. Первое — это вот мобильность, мы называем это, то есть сами приемы, которые позволяют передвигаться, это в первую очередь использование белой трости, которую, да, мы еще тут, ну, ни разу не упомянули. То есть это техническое средство реабилитации, которое подбирается индивидуально по росту человека. И есть специальные приемы на почти каждый случай, который может появиться у человека на маршруте. Этим приемы специально обучают. То есть они должны быть прям выучены до автоматизма. Вот, передвижение с сопровождающим, собака-проводник у человека будет, который используется будет совместно с тростью. Вот, это один момент. А второй момент, это то, вот, о чем вы говорите, это именно сам непосредственно процесс ориентировки. То есть первый — это человек именно учится обеспечивать себе безопасность с помощью трости или собаки. А второй — это запоминание маршрутов, понимание того, как устроен город, потому что если человек видел, он понимает, как устроено пространство, он знает, как устроен перекресток, как, в принципе, устроен город вообще в целом. Ему, в принципе, нужно только преодолеть этот психологический барьер, научиться пользоваться тростью и, собственно говоря, выучить, ну, для начала, например, маршруты, ну, а потом уже, может быть, он обучит таким стратегиям, которые позволят ему быть самостоятельным, самому, то есть передвигаться уже без конкретных маршрутов. Вот, если ребенок не родился с нарушением зрения, то здесь сложность еще заключается в том, что нужно человеку объяснить с помощью макетов, тактильных карт, как устроено пространство, как все выглядит, потому что ребенок не представляет, нет понятия перспективы и так далее. То есть здесь еще дополнительная работа. Вот, и потом тоже, да, также идет с маршрутов, вот, учат переходить перекрестки на слух, то есть передвижение идет с помощью вот на слух и тактильного осязания.
И я понимаю, что всегда, наверное, в любой профессии проще всего работать с людьми замотивированными, которые хотят, которые преодолели уже какие-то свои внутренние страхи, внутренние сомнения. У них просто есть задача, они ее решают, они полны энтузиазма, с ними легко, приятно работать. Но наверняка есть и те, кто внутренне безумно-безумно хочет научиться, снова стать самостоятельным, если это утраченная особенно какая-то способность, но... что называется, и хочется, и колется. И вроде, с одной стороны, и есть желание преодолеть пространство четырех стен, хочется самостоятельно, не знаю, путешествовать самостоятельно с друзьями, ездить на работу, найти ее вновь, если ее не было, но при этом страх настолько силен, что он сковывает. И сковывает и процесс обучения. То как в этом случае... Вы, как специалисты, помогаете преодолеть вот этот вот именно психологический барьер, когда у человека сложность в принятии ситуации, принятии себя и преодоление вот этого страха «я не смогу, и на меня косо посмотрят».
Знаете, здесь, наверное, надо понимать, что вот те, кто, может быть, хотят, но сидят в четырех стенах...
И хочется и колется, то, что вы говорили. То есть они уже замотивированы.
Нет, я сейчас... Да? То есть те, кто сидят в четырех стенах, они до специалиста просто не доходят. Кто доходит до специалиста, даже, может быть, не с просьбой, там, я хочу самостоятельно пойти с друзьями, да, а просто, а вот как бы мне вот выйти во двор? Запрос немножко другой и про другое. Спуститься там с третьего этажа и посидеть на лавочке, это уже... То есть человек уже над собой поработал, у него уже есть мотивация, он уже готов к чему-то. А дальше уже зависит от человека, потому что всем интересно разное. У всех свои какие-то особенности, и уже в процессе работы либо человек подсказывает, либо из наблюдений, что можно вот в эту сторону пойти, можно так сделать. И у нас был один такой, как мне кажется, один из таких ярких примеров, когда подросток занимался, долго мы с ним занимались, многие вещи восстанавливали, доучивали, но вот он не поймал драйв. И они как-то пошли с другом в парк один, вот, немножко заблудились, что-то там не доглядели, не додумали, и приехали обратно. И вот он нам потом рассказывал, что мы приехали, друг его немножко там что-то где-то видел, они заблудились, и тут я вспомнил, что а мне вот рассказывали, а вы меня вот этому научили, и уже не друг его привел, а он друга вывел обратно. И когда он понял вот этот вот кайф, я могу, и я сам, все, моментально поменялся сам темп занятий. И через очень короткое время мы с товарищем уже расстались, потому что он уже взял все, что он хотел взять, и дальше он уже самостоятельно пошел по жизни.
Ну да, потому что бывают ситуации в целом, когда обращают... Во-первых, есть люди, которые, в принципе, не знают, что слепые могут быть независимы в передвижении, и иногда для них это является откровением, что действительно можно научиться. Вот. А второй момент. Бывает, когда обращаются родственники, жены, мамы, друзья. По-разному бывает, что вот у нас есть знакомый или родственник, который не видит, но мы хотим, чтобы он был независимым. И бывает, что мы консультируем такие семьи, и часто, вот это самое сложное бывает, что не человек обратился, да, а члены его семьи, а сам человек, может быть, не хочет, его иногда все устраивает. С такими, конечно, людьми сложнее, но здесь разные ситуации. Вот это и пример других людей с нарушением зрения, которые являются самостоятельными. И иногда, когда люди видят, что другой такой же человек, как он, не видит, но является, скажем так, подвижным. Как это сказать, что...
С активной социальной позицией.
Да, вот, наверное, сказать так, что он и передвигается сам, и им хочется точно так же. То есть это такой вопрос. Кто-то, вот как Алексей сейчас говорил, действительно, что родители заставляют, он занимается, непонятно, зачем ему еще пока для этого. Но потом, когда количество вот это переходит в качество, все равно как бы оно дает свой результат, и человек понимает, что он действительно тоже хочет передвигаться самостоятельно. Каждый случай уникален.
А вот эта вот ситуация, когда человек, сам зная, имея информацию о том, что есть подобные центры, которые могут оказать помощь, не обращается, а за него обращаются родственники. И человек, который вот именно, даже имея информацию, не хочет менять ситуацию в жизни, не хочет по каким-либо ему только понятным причинам выходить за пределы собственной квартиры, что здесь, как правило, движущий фактор? За него все уже сделали родственники, и у него теперь есть такой момент, смириться и расслабиться. Раз так, то так. Зато вокруг меня все, в общем-то, пляшут, все за меня делают, и мне не нужно напрягаться. Или это все-таки чаще просто страх и неверие, что я вообще что-то смогу?
Сложно ответить однозначно.
Да, я бы на этот вопрос вообще бы, наверное, никак бы не ответил, поскольку ответа не существует. Потому что люди с нарушением зрения, от условно здоровых, вот в этом ничем не отличаются.
Реакция на стресс.
Это ровно такие же люди. И как среди тех, кто потерял, то есть тех, кто имеет нарушение зрения, ровно, грубо говоря, ровно точно тот же процент тунеядцев, иждивенцев и бездельников, как и среди условно здоровых. Это те же самые граждане Российской Федерации, которые живут среди нас. И если мы уберем нарушение зрения, то из всего, что вы описали, в чем разница? Я думаю, что вы тоже наверняка знаете таких людей, которые сидят дома годами, месяцами не работают, потому что идти работать дворником религии не позволяет. Или у меня высшее образование, что я пойду метлой мести. Я лучше буду сидеть дома, пусть меня кормят. И так далее, понимаете?
Хотя человек может не устраивать его социальный статус, при этом материальное положение.
И при этом он абсолютно условно здоровый товарищ.
То есть причина всегда найдется, если есть цель найти причину.
Да, но вот бывают такие ситуации, когда наоборот, семья с такой огромной гиперопекой, все старается за ребенка, шаг вправо, шаг влево, вот ему не дают такой возможности. Но даже в таких условиях, если человек сам имеет потенциал душевный, он находит все равно такую возможность и находит себе сам учителей, находит людей, которые готовы ему помочь. Вот иногда даже совершенно удивительный случай бывает, когда вот родители у одной девушки уехали в командировку, она за это время сумела организовать себе побег просто. Вот она захотела. То есть люди помогли ей купить билет. Уехала в другой город и начала независимую жизнь, потому что она поняла, что в этой семье шансов у нее на самостоятельность нет.
Вот. То есть тут уже вопрос к личным таким вот личным качествам каждого отдельно взятого человека.
Да, тут есть еще один, конечно, момент, который тоже нельзя скидывать со счетов. Это наличие в нужное время специалистов, конечно, потому что если вот западная модель, она сейчас предполагает индивидуальных инструкторов, когда человек теряет зрение, ему тут же выписывается, скажем так, такой инструктор, который тут же ему, допустим, адаптирует квартиру, учит пользоваться его бытовой техникой, выполнять те же навыки, которые он выполнял по самообслуживанию раньше, но теперь по-другому, тактильно, тут же учит его необходимым ближайшим маршрутам и так далее, и человек как бы уже меняет свое русло жизни и живет по-другому. А в российской практике есть вот федеральные реабилитационные центры. Есть, конечно, частные инструктора, но они государством не оплачиваются, вот, к сожалению. И поэтому человек, прежде чем попасть в вот такой реабилитационный центр, чтобы там чему-то научиться, проходит достаточное количество времени. Человек за это время успевает впасть в депрессию, отчаяться, уже привыкнуть к такой позиции существования, уже принять эту мысль, что там всю жизнь не для него, теперь он просто будет вот так вот просто существовать. И, конечно, иногда в реабилитационном центре он уже потом, ну, чему-то учится, продолжает, но вот момент упущен бывает.
Наверное, дорогие радиослушатели, вы можете задавать нам вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Можете нам писать и дозваниваться через Viber, WhatsApp 977 850 09 96. Teos.fm, наш сайт, мобильное приложение Teos. Можете в письменной форме задавать свои вопросы, присылать комментарии, вопросы в видеотрансляцию ВКонтакте, в группе «Герои нашего города». И у меня вопрос к вам. Мы так плавно переходим к уже такому разделу вот формата «вижу человека незрячего на улице, лезть, не лезть, помогать, не помогать, если помогать, то как?». И у меня вопрос в этом плане к вам. Были ли случаи, когда вы пытались помочь человеку незрячему, помогали, успешно, неуспешно? Вообще, были ли какие-то случаи, когда вы, ну, по крайней мере, видели людей незрячих, которые куда-то идут по своим делам, может быть, кто-то просил о помощи, в какой-то ориентации пространства, в любой ситуации? Напишите о своих случаях, если они были. Teos.fm, мобильное приложение Teos, наша видеотрансляция. Ну и, конечно же, можете нам позвонить. У меня в гостях по-прежнему Алексей и Марта Любимовы. В общем, разбираемся с жизнью незрячих людей и разбираемся, как полноценно в этой жизни жить и получать от нее большое-большое удовольствие и самореализацию. Насчет ситуации, которую я описала. Вот человек зрячий, видит ли в метро незрячего, видит ли просто на улице. Иногда от своих знакомых с нарушениями зрения слышу такое: иду, никого не трогаю, ко мне подлетают, хватают за руку, пытаются куда-то оттянуть от края, пытаются, в общем-то, перевести через дорогу, хотя мне на ту сторону вообще-то и не нужно было. И, в общем-то, выходит такая медвежья услуга.
Угу,
как такие ситуации, как такие ситуации, ну уж если не избежать, но по крайней мере свести к минимуму и, в общем-то, понять, когда какая-то здравая помощь, совет, подсказка нужна, когда не нужна?
Ну, здесь первое, что нужно понять, что помощь нужно оказывать тому, кто в ней нуждается, действительно, вы правы. А во-вторых, люди все-таки должны понимать, что достаточная часть, количество слепых людей ориентируются достаточно хорошо, они прекрасно понимают, где они находятся, куда им нужно, хорошо могут знать маршруты, и поэтому, если вы видите со стороны человека, уверенно идущего, владеющего тростью, не показывающих какую-то ситуацию, да, что вот человек заблудился, то ему помощь предлагать часто и не надо. Если вы видите ситуацию, что человек, ну, в какой-то растерянности, то, безусловно, вы должны аккуратно подойти, то есть представиться, может быть, как-то себя обозначить, и спросить, нужна ли человеку помощь и какого характера. Ситуации, когда человека хватают, а человек не видит. Представляете, вот он еще в растерянности, он стоит, или, может быть, он, наоборот, уверен в себе идет, и тут его схватили за шарф, за рукав и оттащили. А еще ситуации, когда человек знает, куда он идет, но вот тот человек, который очень хочет оказать помощь, знает, что где-то недалеко есть общество слепых или школа для слепых, и вот, и значит, этому человеку нужно 100% только туда. И человека переводит иногда неправильно на тот луч перекрестка. Ну, вот ситуации всяких разных от таких помощников бывает, конечно.
То есть здесь надо понимать, что если вдруг где-то в центре города оказался слепой с белой тростью, да, то как-то без вашей помощи он туда добрался. Значит, чего-то он умеет, чего-то он знает, и как-то он туда пришел. Дальше, вот, как Марта правильно сказала, контекстно-зависимые вещи. Ну, опять-таки, видно, человек идет целеустремленно, да, то есть у него все в порядке. Ну, идет и замечательно, ну, порадуйтесь за него. Если человек остановился, там, мимика, жесты, ну, видно, что человек там думает, там, потерялся, да, подойдите, там, уточните, не нужна ли помощь, там, не подсказать ли что. А если вы видите, что человек идет, а где-то впереди, не знаю, там, стройка, угол дома, что-то еще, ну, во-первых, не надо кричать и дистанционно управлять. Эй, ты там левее, правее, там, шаг в сторону, да, это, ну, это как минимум неприятно. я уж не говорю про то, что это не всегда не эстетично, однозначно понимаемо, но мало ли кому что кричат. Да, то есть, если ситуация экстренная, ну, подошли, подбежали, руку там положили, сказали стоп. То есть, чтобы человек остановился, а потом уже объяснять там, там: здрасте, я вот прохожий, у вас впереди там
яма.
Яма. Вот давайте я вам помогу ее обойти. Дальше человек сам скажет: где справа, слева, спасибо, я сам. Или большое спасибо, давайте вы мне поможете. Все.
Ну. Да, тут...
То есть большинство проблем решается простым разговором.
Конечно.
Да, и, конечно, есть ситуация, когда вряд ли какой-то человек откажется от помощи, это перейти дорогу вполне, да, вот действительно такая ситуация, что легче ее перейти с кем-то. Но ведь часто бывает так, что люди оказывают помощь, например, доводят до середины дороги, а потом говорят, ну вот так вот, продолжайте дальше идти, как мы сейчас шли, человека бросают и уходят, а некоторые люди есть с нарушением зрения, которые, в принципе, ну, умеют передвигаться, знают маршрут, но не умеют, например, переходить дорогу. Иногда такие люди сами обращаются за помощью к сопровождающим, к прохожим. И, конечно, если уж вы взялись помогать человеку, то есть взяли на себя такую ответственность, то доведите это дело до конца. Это вот такой совет, наверное, всем.
От бордюра до бордюра.
Да.
В случае, вот когда человек незрячий проходит обучение по ориентации, наверняка, в принципе, знаю, например, по себе. Всегда очень сложно, хотя Москва отучает от понятия «очень сложно обратиться за помощью», потому что, в принципе, заблудиться где угодно и, ну, в общем-то, теряешься как-то регулярно и, в общем-то, перебарываешь себя задавать вопросы и просить о помощи. Наверняка на первом этапе, когда человек еще недостаточно, может быть, владеет городом, недостаточно владеет тростью, недостаточно... чувствует себя еще самостоятельно и недостаточно вообще уверенно, может также бояться попросить о помощи. Как с точки зрения, может быть, такого небольшого совета, лайфхака для наших незрячих слушателей, как вот этот вот страх быть отвергнутым на свою просьбу, его преодолеть?
Но мы учим, на самом деле, это у нас отдельное занятие, мы учим просить помощь и принимать эту помощь, самое главное. Ну, если такую дать инструкцию, то если вы решили обратиться за помощью, первым мы это называем, так и нужно как вот остановиться и приклеить ноги. То есть, куда ты шел, ноги должны оставаться в том же направлении, потому что, когда человек начинает в поисках помощника топтаться на месте, он может потерять направление, куда он шел. То есть, потом дальше мы ждем, когда шаги поравняются с вами. Именно с человеком с нарушением зрения в этот момент нужно повернуть корпус и лицо и обозначить сначала проблему, потом ее причину и только потом благодарность. То есть в таком порядке, что мне нужно перейти дорогу, я не вижу, помогите, пожалуйста. То есть, потому что если люди начинают длинную преамбулу такую, люди проходят дальше и не помогают в этой ситуации. Вот. Ну вот так. А потом прием сопровождения людей с нарушением зрения, что правильным является, когда человек с нарушением зрения берется за своего сопровождающего. То есть вы должны предложить свою руку, и человек тогда берет чуть выше локтя. У вас это международный такой прием, практикуемый вот во всех, ну, скажем так, цивилизованных странах. Вот, и если это сопроводить, человек хочет. А также мы учим принимать помощь, потому что иногда люди, например, давая инструкцию, как идти, говорят относительно себя, а не относительно человека с нарушением зрения. Если стоит, например, напротив, человек говорит, допустим, справа от нас это здание, а если человек с нарушением зрения стоит напротив, от него-то слева получается. Иногда люди используют жесты, иногда говорят «там», «тут», здесь и так далее, да, и мы учим как раз-таки людей, как правильно задать эту, переспросить, как уточнить и так далее. Сложности есть, конечно.
Получается, есть еще и своего рода этикет помощи, как ее и давать эту помощь, как ее принимать и как вообще себя вести. Потому что, ну, мне кажется, самый частый ответ на мой вопрос, в принципе, когда я задаю подобный вопрос людям, будь то, не знаю, с любым видом инвалидности, в принципе, рекомендация одна. Ну вот, в общем-то, общаемся, как и общаемся с любым другим человеком. Разницы особой нет. Здесь выходит, что вот с точки зрения такого краткого диалога где-то там на улице, на перекрестке, да все-таки есть какие-то свои правила. И есть какие-то свои, ну, более рекомендации, которые могут сделать коммуникацию более качественной. Как в таком случае, может быть, есть еще какие-то секреты взаимодействия, секреты правильного общения и правильного вообще поведения себя, ну, с человеком незрячим? Я понимаю, что кто-то, в принципе, не видит проблем общаться как угодно, с кем угодно, у него врожденный талант спокойно разговаривать, но есть люди, которые смущаются. Не из-за того, что считают как-то людей хуже, просто боятся обидеть. Вот как здесь вести себя правильно, чтобы не бояться, не обидеть и нормально дружить, взаимодействовать, ну, по крайней мере, начинать какое-то полезное общение?
Ну, первое правило, наверное, отчасти вы его тоже уже озвучили, это не бояться, потому что человек с нарушением зрения – это ровно такой же человек. Единственная специфика, из которой все вытекает, это то, что человек не видит совсем или видит плохо. Соответственно, та визуальная информация, которую вы хотите ему передать, она должна быть правильно, коротко, однозначно понимаемо озвучена.
Ну да, поэтому, ну, это, конечно, есть разработанные правила, да, этикеты взаимодействия с людьми с нарушением зрения. Это обращаться нужно к человеку с нарушением зрения, если он с сопровождающим, потому что некоторые, если человек с нарушением зрения вместо сопровождающего, разговаривают в присутствии человека именно с сопровождающим, думая, что человек мало того, что не видит, еще и не слышит, стоит. Вот, а обращаться непосредственно к человеку, можно обозначить свое присутствие прикосновением к руке, ну, таким, да, служебным, а представиться, потому что люди, если они имеют даже нарушение зрения, они совершенно это не означает, что они всех помнят по голосам, тут же запоминают эти голоса и могут вас потом через какое-то время сразу узнать. А если вы уходите, обязательно сообщать о том, что вы ушли, даже если вы на улице просто оказываете эту помощь, да, что довели и сбежали, человек может думать, что вы с ним продолжаете, например, быть здесь и потом вас искать, чтобы таких, ну, неприятных ситуаций тоже не было. Вот, но если даете какой-то предмет посмотреть в руки, то он, ну, если хотите дать посмотреть человеку предмет, он, его нужно дать в руки, не нужно бояться использовать слово «посмотри», потому что люди смотрят также на руками такие моменты, потому что, да, у некоторых возникают вопросы, да, какую лексику использовать. Вот, но, Алексей, есть что добавить?
Ну, в принципе, все.
Да, как-то основные.
Ну, и если вдруг вы предложили помощь, от нее не отказались, вы душевно идете сопровождать человека там, где, там, до метро, до автобуса, еще куда-нибудь, не стоит спрашивать, а как ты дошел до жизни такой? Что с глазками случилось? А как ты кушаешь?
Даже если преобладает любопытство над другими чувствами.
Да. То есть хочется поговорить. Может быть, а ты смотрел вчера футбол? Как там наши играли? Нормальный вопрос. И те, кто действительно там те же самые, если вы, не дай бог, попадете на болельщика, ничего не хочу против болельщика сказать, да, то скорее он вас засыпет и вопросами, и комментариями, и расскажет все лучше, чем вы вообще на матче присутствовали. Запросто.
Ну, потому что, да, это распространенная проблема, когда люди, сопровождая, начинают.
То есть, разговаривать можно обо всем, о чем угодно. Использовать все те же самые слова. Но вот эти две вещи просто это неэтично. Вам на них могут ответить правду, могут ответить неправду, могут начать ворчать. Ну, зачем?
В общем, это в серию тех же вопросов о зарплате, личной жизни и о всем таком, что, в общем-то, к чужому человеку не особо-то и относится. Простая культура общения, которая нам порой всем во всех отношениях как-то, ну, не особо хватает. У нас есть вопрос от слушателя, который подписался как «Семья». Что ж, подскажите, пожалуйста, что посоветовать незрячему человеку, если его в метро просят уступить место? Как вежливо сказать что-нибудь или просто встать и уступить?
Ну, если у человека нет дополнительных нарушений к зрению еще опорно-двигательного аппарата, то, в принципе, почему человек может и не встать, да, в такие ситуации. Иногда семья воспитывает сразу ребенка с нарушением зрения с тех позиций, что если вот, ну, ты имеешь нарушение зрения, ты обязательно должен сидеть. Вот, ну, мы не совсем с такой позицией согласны, потому что, особенно если это мальчик и мужчина, то есть все правила взаимоотношений, то есть они сохраняются, ну, принятые в обществе, независимо от того, есть нарушение или нет.
Просто поэтому, когда идет объявление «Уступайте места для женщин, беременных, инвалидов», под инвалидами в данном случае, ну, эта формулировка сложилась в послевоенные годы, и речь-то на самом деле идет о людях в возрасте, да, у инвалидах.
Ну, на опорно-двигательный аппарат.
Ну, больше, да, опорно-двигательный аппарат. То есть
кому действительно сложно,
кому
стоять.
Сложно. А если опорно-двигательный аппарат в порядке, в чем проблема?
Поэтому не воспитывать просто в ребенке такую позицию, что ему все должны, вот, и как-то.
Вы невольно, наверное, так перешли к тому разделу, который я очень тоже хотела затронуть и обозначить. Когда семья понимает, что ребенок либо в довольно раннем возрасте, еще таком несознательном, несамостоятельном потерял зрение, либо потерял зрение при рождении, родился уже незрячим, как правильно выстроить взаимодействие, как правильно повести себя, как принять, ну, сначала всю шоковую ситуацию, потому что, ну, наверняка у каждого человека, особенно если семья, оба родителя зрячие, рождается незрячий, в первую очередь это шок. А как мы будем, как мы будем взаимодействовать, как мы будем учить и так далее. И как преодолеть элемент такого социального иждивенчества, воспитывания вот этого социального иждивенчества в ребенке, ну и, соответственно, наоборот, учить быть самостоятельным. Как вот здесь, наверняка, к вам обращаются семьи с подобной проблемой? Какие обычные рекомендации вы им даете?
Ну, сложный вопрос, на самом деле. Конечно, никто не ждет, ну, редкий случай, да, когда родители ждут ребенка с какой-либо инвалидностью, неважно, с нарушением зрения или что-то другое есть. Конечно, у родителей всегда шок, и даже вот психологи, дефектологи говорят, что даже если родитель знает, что ребенок может родиться с инвалидностью, все равно все до последнего, конечно, надеются, что это будет не так. И, конечно, родители в стрессе в этот момент бывают. И, в принципе, здесь работают психологи, если есть в этом необходимость. И, как правило, такие родители, они переживают все стадии вот этого... Ну, вот,
принятия?
Да, вот ну, жизнь в стрессовой ситуации. То есть это и... агрессия к этой ситуации, да, и человек может подать депрессию, потом все равно происходит принятие, и когда принятие происходит, тогда уже родитель собирается с мыслями и думает уже тогда, что в этой ситуации делать, да, вот принимать решение. Иногда, конечно, когда ситуация благоприятна вокруг родителей, складывается так, что попадаются рядом грамотные специалисты, тут же вовлекаются и тифлопедагоги, и психологи, родителю некогда одуматься, вот, бывает на эту ситуацию, поэтому, ну, все складывается, ну, немножко по-другому и бывает лучше.
Вот, поэтому... А что, если ситуация уже запущена? Ну, в какой-то мере, да, ребенок, например, получает образование, ходит в детский сад, пошел в школу, но вот этот вот элемент гиперопеки, он никуда не уходит, ни с возрастом, ни вообще, и он крепко засел в головах у родителей. Как здесь, уже когда это не первый год жизни, не второй год жизни, когда уже сложился у самих родителей стереотип, что их ребенок ничего не сможет добиться в этой жизни, как здесь найти правильный подход, воспитать или, может быть, ну, в какой-то мере, ну, заставить хотя бы на какой-то момент, хотя бы вот этот первый раз, первый шаг к тому, чтобы дать ребенку самостоятельность?
Вы знаете, вот здесь вот это на самом деле огромная проблема работы с семьей, что в дошкольных учреждениях, что в школе. Родителя никто ни к чему принудить не может. То есть мы как педагоги, да, мы можем вызвать родителей, можем с ними встретиться, они могут к нам прийти, если захотят, да, можем о чем-то поговорить. Мы им только можем рассказать, показать, ну, в чем-то попытаться убедить. Если они примут нашу позицию хотя бы на подумать, значит, дело сдвинется с мертвой точки. Если они ни в какую не принимают, тут, к сожалению, пока, извините, пока ребенок не вырастет, и если так случится, что он все-таки, у него какая-то переоценка ценностей произойдет, и он попытается выйти из этой ситуации, тогда хорошо. Но если нет, тут, к сожалению...
Ну, сложно, потому что, ну, конечно, это личные примеры, это встречи родителей, тоже они иногда бывают полезны семье, когда родители видят, как складывается такая же ситуация, как у них в другой семье, может быть, более позитивный настрой, более обычный ребенок, и им хочется потом точно так же, они это понимают, тоже имеют пользу, и, ну, имеет свой смысл. Поэтому здесь комплекс, конечно, мероприятий, это и профессионализм, конечно, педагогов, которые встречаются, если родители родитель уверен в педагоге, то у него тоже возникает какая-то надежда. Здесь он начинает верить этому педагогу. Тогда тоже что-то может сдвинуться с мертвой точки. Вот иногда полезно бывает просто знакомство с успешными, незрячими людьми, чтобы родитель тоже загорелся, может быть, этой идеей, понял, что действительно это возможно, что не зрение нужно для счастья и для успеха, а совершенно другие вещи, которые, в принципе, каждый родитель в силах дать своему ребенку.
И здесь, к сожалению, очень часто приходится сталкиваться с тем, что у родителей возникает каша в голове, они не разделяют своего ребенка, если мы о детях говорим, да, и тот социальный статус, который они приобрели. Они почему-то, ну, вернее так, многие родители почему-то считают, что вот если они назовут ребенка инвалидом, если, не дай бог, они получат справку об инвалидности, да, то все, жизнь кончилась. Здесь нужно понимать, что свое отношение, которое воспитывается в себе и передается ребенку, что да, ты такой же, как все, только имеешь какие-то особенности, да, и справка об инвалидности, которая дает там социальные льготы, и не только социальные льготы, а еще и так называемые сейчас новые понятия стали появляться, особые образовательные потребности, которые позволяют учиться в школе, в среднем или в высшем учебном заведении. Это вещи разные и друг от друга никак не зависящие, поэтому родителям, как бы они ни относились, какое бы, какие у них бы соображения бы ни были по поводу наличия нарушения зрения у ребенка, да, вот формальная часть должна быть выполнена. Дело не в пенсии, а дело в том, что индивидуальная программа реабилитации и абилитации, которая выдается, ну, вернее, которая разрабатывается после получения инвалидности, она позволяет ребенку получить от государства вот ту самую помощь в образовании, которая нужна и которую родители, многие, к сожалению, самостоятельно дать не могут. Но это не означает, что их ребенок стал хуже или там что-то изменилось. Их ребенок каким был, таким и остался.
Что можно, что нужно, и что ни в коем случае нельзя говорить своему ребенку, если у него проблемы со зрением?
Да, ребенка надо просто любить.
Да, это в первую очередь ребенок должен быть. Но все равно перенимается от семьи ребенком. И поэтому, если вот мы говорим о передвижении сегодня, да, о той же трости, некоторые дети отказываются ходить с белой тростью. И откуда ребенок может принять это негативное отношение? Он же не отказывается ходить в ботинках, не отказывается носить шапку, а вот трость отказывается использовать. Это все тоже идет из семьи, потому что если родители не приняли вот дефект, как Алексей сказал, то есть они в себе это морально не побороли, и поэтому родители отказываются обучать ребенка иногда чтению письму по системе Брайля, отказываются с тростью обучать его. То есть тут нужно просто принять, что ребенок действительно имеет какие-то особенности, но только в технологии, в какой-то помощи ему. То есть верить в него, что действительно все это возможно, просто ему нужно помочь, обучить. Ну и тогда он в будущем отблагодарит за это, тоже своей какой-то успешностью.
И опять-таки здесь нужно расти вместе с ребенком. То есть быть с ним, а не вот мы родители, а вот тут где-то у нас вот есть ребенок. То есть быть с ним, любить его и делать каждый шаг в его жизни вместе с ним. И здесь уже, на самом деле, мы опять приходим к тому, что здесь не важно, есть у ребенка нарушение, нет у ребенка нарушения. Он будет любим, он будет понимать, что он в семье, семья ему поможет, и он сам начнет идти вперед так, как он может. А мы, в данном случае и родители, и специалисты, которые будут привлекаться, они будут просто направлять и давать ему инструмент для его роста. Вот и все.
Что ж, у нас остается буквально 2 минуты до конца эфира. У нас есть небольшой блиц-опрос. Правила простые. Это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову. Здесь нет правильных, неправильных ответов. Здесь есть только ваше мнение и ощущение. Давайте так, я задаю вопрос, ну и вы на него по очереди, кто первый, отвечаете. Готовы?
Хорошо.
Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Не знаю.
Потому что нам это нравится.
Каковы ваши суперспособности?
Находить подход, наверное.
К такому жизнь не готовила, да?
Да, это точно.
Алексей пожал плечами, но при
я
этом...
Я не знаю.
При этом смолчал. Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Только в успехах своих учеников, наверное.
Никто, кроме нас.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
когда все дети с нарушением зрения станут независимы в жизни?
Наверное, никогда.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Делать свое дело хорошо.
Оставаться человеком.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Не даже над тем, как не думал.
Вот видите сразу, сколько тем для размышления.
Да, наверное, каждый ребенок, который себя преодолевает и каких-то успехов достигает, и есть герой. По-другому не скажешь, наверное.
Алексей так отмолчался.
Нет, я просто, на самом деле, если эту тему развивать, то в каждый возрастной период у человека есть свой герой. Когда-то Бэтмен, когда-то там, не знаю, Волк из «Ну погоди». Поэтому...
Видишь, как мы как по-разному с тобой рассуждаем, оказывается, о жизни.
Ну...
Повод задуматься. Друзья, напоследок буквально 10 секунд. Пожелание на грядущую неделю, на грядущие праздники нашим слушателям. Вам слово.
Мы, конечно, всех поздравляем с наступающим Международным женским днем. Мы... наверное, вообще-то Алексей тут больше должен говорить.
Да, Алексей, 5 секунд.
Ну, я хочу поздравить всех... суперкрасную половину человечества с весной, а второй половину человечества сказать, что не 8 марта день женщины, а женщина должна быть женщиной каждый день.
Спасибо вам большое. Услышимся ровно через неделю. Всем пока-пока.
До свидания.
До свидания.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать